У меня сегодня в гостях Дарья Александровна Эсфельд, лидер партии «Справедливая Россия» в Пермском крае, депутат законодательного собрания. И тема у нас сегодня, ну, просто очень важная. Это «Справедливая Россия» поставила задачу освободить народ от крепостничества. Я даже не сказала правильно, потому что крепостная зависимость и кредитное рабство – это, в общем, то же самое. Это совсем тяжело. Здравствуйте, Дарья Александровна.
Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте, уважаемые пермяки и жители Пермского края.
Значит, у меня к вам совершенно конкретный вопрос. Это очень интересная новая повестка «Справедливой России», потому что кредиты задушили огромное количество людей и в России, и в Пермском крае. Вот давайте посмотрим в цифрах картину этого явления и вообще как это можно характеризовать, то, что сейчас есть с кредитами.
Характеризовать это можно одним словом – ужас. То, что сегодня происходит в Российской Федерации с кредитной системой, это действительно ужас. В период экономической стабильности люди набрали кредитов, а сейчас кредиты они не в состоянии выплачивать. Я имею в виду большинство жителей Российской Федерации. Они не в состоянии выплачивать кредиты. На эти суммы капают пени, причем это большие пени, они не в состоянии платить за коммунальные услуги, еще капитальный ремонт, они не в состоянии оплачивать даже детские сады многие из людей. И на сегодняшний момент, почему вот я говорю такими словами сильными, потому что если перевести это в цифры, то россияне задолжали банкам и микрофинансовым организациям 11 триллионов рублей. Это на сегодняшний момент. Сумма просроченных долгов превышает 1 триллион рублей. И если говорить, так скажем, о плохих долгах, о тех долгах, которые невозвратны потенциально, но и практически невозвратны, это 3 триллиона рублей. И по социологии, по статистике, каждая четвертая семья имеет кредиты. Причем одно дело, если это кредиты в банках, даже коммерческих банках, где возможны реструктуризация, где возможны экономические диалоги, отсрочка платежей. То есть это все возможно. Но речь ведь идет о микрофинансовых организациях.
Это быстрые деньги.
Это быстрые деньги.
Ростовщичество это называется.
Это действительно кабала, причем страшная кабала. 700% годовых, это значит 2% в день, а в Пермском крае мы анализировали, есть и микрофинансовые организации, которые дают быстрые деньги под 5% годовых.
Ужас.
И поэтому люди, попадая в эту кабалу, они действительно не знают, что делать. И как следствие, это коллекторские агентства, которые не стесняются в методах. И, в общем-то, жители оказываются заложниками ситуации, потому что в прокуратуре Пермского края более 1000 заявлений находится на сегодняшний момент. Но здесь и, в общем-то, бессильно этим людям помочь, поскольку микрофинансовые организации действуют в рамках законодательства. И все формально, законно.
Вы знаете, это какой-то безумный закон. И вот это вот поведение коллекторов, вы в интервью «Новому компаньону» очень четко сказали, что в 90-х годах братва, рэкетеры так себя не позволяли себя вести с людьми. Здесь же просто какой-то кошмар. Так я вчера посмотрела ленту новостей, по-моему, на ТВЦ, да. Губернатор Кемеровской области, господин Тулеев, запретил деятельность коллекторов на территории Кузбасса?
Коллекторы, да, это очень хорошо поступил губернатор Тулеев, но коллекторы, еще раз повторюсь, это следствие. Даже если пойти законным путем, даже если исключить действия коллекторов, у нас есть судебная система, и действия судов будут также законны. И мы понимаем, что если люди, попав в эту кабалу, не выплачивают займы, то дальнейшие действия – это опись имущества, это передача, это продажа имущества и это отправление людей на улицы. То есть здесь нужно, позиция Сергея Михайловича Миронова, запретить микрофинансовые организации. И мы со своей стороны поддерживаем его посыл. Единственно возможным решением этой проблемы может явиться только запрет на деятельность микрофинансовых организаций. И, знаете, если вернуться так, оглянуться на историю, да. Например, у нас в 12 веке на Руси Владимир Мономах запретил процентную ставку ростовщиков более 20%, потому что уже тогда было понятно, что здесь под ударом находятся, ну, стали сжигать дома не только ростовщиков, но негатив людей был направлен на власть. А это неправильно. А если уже вот к нашей такой достаточно новой истории обернуться, то уже в 1903 году процент признавался, это по уголовному уложению Российской империи, процент 12 признавался уже избыточным. А мы сейчас, то, что у нас происходит, это небывалое дело даже для темных веков истории.
Ну, вообще, я должна сказать, что Владимир Мономах умер в 1125 году. И, видимо, 20% так ушли в лету вместе с ним. И вот эти 12% по уголовному уложению, это со времен, вообще-то, по большому счету, это дополнение к при Александре II вот было вот это вот условие. А у нас неделю назад, значит, по средствам массовой информации прошла информация, что федеральный центр запретил, значит, процента по, значит, кредиту в этих самых организациях микрофинансовых нельзя более 400% в год. Ну, это вот что вообще?
Ну, я бы это не назвала даже половинчатой мерой, потому что половинчатая мера – это все-таки даже вот, ну, 350%. Это вот такое несущественное ограничение 400%, 700%. Ну, в общем-то, это одно и то же. Здесь нужно запрещать микрофинансовые организации как, в принципе, возможную экономическую систему, а это часть экономической системы, ее нужно запрещать. Потому что идет накопление кредитов, оно будет идти. Идет на фоне всеобщего обнищания жителей, быстрые деньги, обманчиво быстрые деньги, они, ну, погружают жителей, в общем-то, в такую прямую, даже не прямую, а в такую наклонную плоскость, которая скатывает людей, в общем-то, в никуда. И мы понимаем, что они все равно обязаны будут возвращать эти средства,
да,
поскольку это в рамках закона.
Мне замечательную мысль вы подсказали, кроме Мономаха. Вот этот цифра 12%, да, она возникла в уголовном уложении именно в 1903 году. А именно в 1903 году разразился в России первый кризис, так сказать, капиталистический. первый. И это было настолько неожиданно для 150-миллионного населения Российской империи. Это был такой шок. Ведь ничего же не было, никаких механизмов, которые как-то сдерживали это дело. Таким образом, вот это вот утверждение, что 12% годовых – это избыточно, было сделано в России именно в год кризисов. Это очень интересно, и я думаю, что справедливость-то можно посмотреть и не в будущем, но и в прошлом. Ведь это же люди думали по-человечески об этих проблемах. Я думаю, что если один губернатор может прекратить действия коллекторов, то это, в общем, все равно влияет и на этих бандитские быстрые деньги, потому что если эти ростовщики будут знать, что вынуть душу из должников невозможно, поскольку нет коллекторов, да, то, ну, наверное, поработали бы они поменьше. Это очень интересная повестка в «Справедливой России». Теперь вот вопрос, а как выйти из этого самой кредитной кабалы? Да, здесь вот еще хочу сказать. Некоторые мои коллеги говорили, ну вот что-то вот вы с Дарьей Александровной, значит, сделали интервью для нового компаньона. Ну что, заставляют же, людей же не заставляют тащиться брать кредит.
Давайте вот мы на три части это разобьем. У нас до рекламы есть еще время? Продолжаем.
У нас еще есть две.
У нас есть две
месяца,
минуты. Давайте на три части разобьем. Запрет микрофинансовых организаций. Угу. Мы это уже обсудили. Это действительно нужно сделать, потому что в период экономического кризиса это приобретает, ну, совершенно ужасные, деформированные и, ну, жуткие
это
формы.
Это социально опасно.
Это социальный взрыв, который может произойти, причем в ближайшее время. И чем дальше, тем больше формы и очертания приобретают те страшилки, о которых говорят многие экономисты. Экономический кризис продолжается, как бы то ни было. И что сейчас нужно сделать, помимо того, чтобы запретить микрофинансовые организации? Речь идет о национализации банков. Как бы это, может быть, по-социалистически не звучало, но в этом есть не то что рациональное зерно. Я вижу, и Сергей Михайлович Миронов, и наша партия в целом видит в этом единственно возможный путь предотвратить финансовый экономический кризис. Потому что сейчас коммерческие банки, у которых дела начинают идти не ахти, они спасают свои активы, они спасают свои деньги. Это естественно, да, угу. Это коммерческие банки. А вкладчиках они в данном случае будут думать в меньшей степени. И спасая свои деньги, они активы будут выводить просто за рубеж. И что это явится для даже не для социально незащищенных слоев населения, для всех вкладчиков.
Это
какие
коллапс.
Это последствия будет иметь, здесь даже нет смысла об этом говорить. Национализация банков – это выкуп контрольных пакетов акций у коммерческих банков. И государственные банки будут в данном случае иметь возможность и регулировать вклады, думать и о вкладчиках, да, поскольку это государство, это обязанность государства. И здесь не пойдет речь о выводах активов за рубеж.
И вот здесь очень интересная мысль. С одной стороны, сама идея национализации банков выглядит там просто так... По-большевистски, да?
А это не выглядит по-большевистски,
да.
Потому что Европа в 2008 году пошла по пути выкупа пакетов акций частных банков, чтобы не допустить финансовой катастрофы. Более того, даже такой оплот экономического, я бы сказала, либерализма, как Великобритания, пошла по этому пути. Поэтому это абсолютно не коммунистический, не социалистический путь, это путь рационального ведения экономического хозяйства в Российской Федерации.
Я вам должна сказать, что когда начинается проблема угрозы социального взрыва, самые буржуазные политики кидаются к социализму, потому что выясняется, что поиначе это никак не получается спаситься. Кстати,
а это, знаете, как в биологии, сцепленные, сцепленные признаки. Экономическая стабильность равно социальная стабильность, равно политическая стабильность.
Вот. А вы по первому образованию биолог, и вам виднее. Еще расскажите, какое красивое название. Как называется? Вот то, что вы сказали.
Сцепленные признаки. Да, в биологии есть такое понятие сцепленные признаки.
Например.
Поэтому сцепленные признаки... Ой, слушайте, у меня что-то вот только с медициной есть... Даже не с медициной, с биологией. Сцепленные признаки... Нет, не вспомню прямо сейчас. Вот врасплох застали, но это есть болезни, которые имеют внутреннее проявление и внешнюю фиксацию, да?
Все понятно, вот все понятно. То есть если кровь болеет, то прыщи на лице, вот это четко связано. Чтобы это социальных нарывов на лице нашего государства не возникало, необходимо...
Ой, Ирина Владимировна, ладно б на лице, это на всем теле может быть.
Вот сейчас у нас реклама, и мы вернемся к этому социально-экономической медицинской теме.
Калущинская удивляется.
Александровна, значит, банк развития – это, по сути дела, то, что делали страны Евросоюза. Надо сказать, что кроме Великобритании, я вспомнил, еще Исландия очень здорово по этому пути пошла. И в итоге они вышли из кризиса самым мягким и самым быстрым способом. Сколько времени нужно для создания этой банковской реформы? Это ведь не день, не два, какое-то время.
Ну, я бы здесь, наверное, не играла бы в провидицу Вангу, да, поскольку я, с одной стороны, не экономист, с другой стороны, период зависит от желания решить эту проблему, mm-hmm. да. Период может быть разным. Мы говорим о необходимости двигаться в этом направлении, угу. потому что банк развития, банки развития, ну, собственно, в названии заложена их концепция. Это единственный инструмент для решения проблемы на уровне страны, поскольку здесь заложена возможность развития бизнеса, причем от малого до крупного бизнеса, угу. когда бизнес-организации могут брать кредиты по щадящим процентам от 4 до 7%, как показывает экономический опыт других стран, европейских в частности. Это потребительские кредиты. Если мы говорим об институте развития общества, то мы должны говорить и об институте развития семьи как ячейки общества, как угу. бы это по-коммунистически не звучало, но тем не менее в этом заложен смысл. Если мы будем давать возможность каждой семье развиваться, то мы дадим возможность развиваться обществу. У семьи для того, чтобы иметь возможность заводить детей, а мы сейчас демографически валимся в яму, причем вся страна и убыль населения Российской Федерации у нас, ну, цифрами я сейчас вот даже не хочется мне пугать, у нас тема не та. Но для того, чтобы мы демографически не падали, чтобы мы не вымирали как страна, да, мы должны давать возможность каждой семье формировать свое будущее. А нормальная семья формирует свое будущее, в том числе и основываясь на экономических возможностях как своих, так и тех возможностях, которые дает семье государство. И брать потребительские кредиты под те же 4-7%, иметь возможность строить, приобретать свое жилье, иметь возможность обучать своих детей, обучать себя. Это есть развитие института семьи и, как следствие, развитие, ну, всего государства.
То есть получается, что с точки зрения справедливой России все очень просто по формуле. Без кредитов жить нельзя. С такими кредитами, как у нас, жить тем более нельзя. Поэтому единственный вариант, который предлагает ваша партия, это изменить систему
систему кредитования.
Да, совершенно верно. Ну и как-то под эту очень экономическую идею подложить хотя бы нравственную составляющую. Потому что экономика же такая вот холера ясная. Экономика, которая не оперирует с понятием счастья человеческого. Но, однако, эта экономика же не сумасшедшая кобыла, которая сорвалась с места и понесла. Люди ведь, однако, этим руководят.
К сожалению, иногда, вот как это сегодня есть, это та сумасшедшая кобыла, которая и несёт жителей, взявших кредиты в микрофинансовых организациях, вот не знамо куда.
К пропасти. Ну что? Ну почему бы не сделать, как все люди? Вот, а вдруг получится? Во всяком случае, я успеха я вам искренне желаю. Потому что, прежде всего, и моей семье я не могу себе позволить кредитов, потому что я просто боюсь.
Спасибо. Это позиция нашей партии, это моя позиция. И мы будем стремиться к тому, чтобы добиваться вот этих вот трех моментов. Запрета микрофинансовых организаций, национализации банки и развитие, вот сейчас скажу масло масляное, и развитие вот системы банков развития.
У нас есть пара минут до новостей. Начнем еще следующую тему, которую хотелось бы посмотреть. Ну, то, что называется подсчетом. Значит, ваша партия начала сбор подписи против дурной программы капремонта. У вас работают пикеты. Я разговаривала в эфире с вашим коллегой по этому святому делу с Ильей Шулькиным мы разговаривали. Как идет этот процесс?
Процесс идет отлично, причем собрано на сегодняшний день подписи всего за 2 недели, их уже более 21 тысячи. И я не припомню, чтобы в Пермском крае что-либо подобное когда-либо существовало. Пикетная программа, которая работает, привлекает людей не только ставить свои подписи, но люди, поставившие подписи, приходят вновь, приводят своих соседей, родственников, друзей. Более того, люди приходят, не очень я люблю это слово «пикетчик», потому что они не пикетчики, они волонтеры. Они приходят и хотят работать, вот принимать участие, стоять около пикетов, потому что все понимают, насколько злободневно, насколько важна эта тема сегодня, тема капитального ремонта в Пермском крае на сегодняшний день. Провалено за прошедший два года программа капремонта выполнена всего на 10%. Мы не то что в отстающих, мы занимаем одно из последних мест в Российской Федерации.
Почему это 10% от тех 100%, которые тоже ни про что? Там за все 122 дома за 2 года.
Есть системная проблема, вот это, ну, как русская рулетка, попадет, не попадет. Вот попал дом в систему капремонта с тем, что нужно ему отремонтировать, слава богу, не попал, значит, имеем то, что имеем. А имеем мы то, что в центре Чусового, это за последние 2 недели, В доме, где проведен капитальный ремонт крыши, на детскую кроватку обрушился потолок, потому что крыша постоянно протекала. Мы имеем то, что в Саранах Горнозаводского района обрушилась крыша дома, а в доме, на минуточку, 8 детей было. И 4 апреля, это уже последнее, обрушилась стена жилого дома в историческом центре города Перми.
Ужас!
Да, дом был признан непригодным, но почему-то не включен в программу расселения.
У нас сейчас новости. Продолжим.
Продолжим.
Угу. Дельсан, результат это очень хороший. 21 тысяча. По плану «Справедливой России» 10 миллионов подписей.
По Российской Федерации в Пермском крае мы планируем собрать 300 тысяч подписей. Я думаю, что будет даже больше. И мы эти подписи планируем отправить на имя губернатора Пермского края в Государственную Думу Российской Федерации и в Законодательное собрание. Потому что программу капремонта надо отменять.
Безусловно.
И составлять в кратчайшие, причем сроки, новую программу, которая будет основана на реальном положении дел. Я имею в виду обследование технического состояния домов, чтобы больше не играть в эту рулетку.
Я сказала Шулькину, говорю, 11 миллионов в год аппарат получает в виде зарплаты в этом фонде, значит, капитального ремонта. Он говорит, да какие 11? Треть. А это под 90 миллионов. Я обалдела.
Знаете, у нас 90 человек в фонде капремонта. На площадку Общероссийского народного фронта, на одну из последних площадок, приезжал федеральный эксперт в теме ЖКХ и сказал, что в Москве, город Москва, в фонде 60 человек работает
всего. А у нас 90.
Но настолько идеально там налажено, любой человек, заходя на сайт фонда капремонта города Москвы, может увидеть паспорт своего дома.
Ну, вот то, что вы сейчас, с Шулькиным сейчас и готовите по этому проекту.
Это должно быть. Тогда люди будут платить, тогда дома не будут рушиться. Потому что, ну, нельзя считать людей вот такими вот дураками, которые, а с чего они будут платить, если они не понимают, куда платить, если они видят, что дома не то, что не ремонтируются, они рушатся. Ну, 3 обрушения за 2 недели, это нормально?
Кошмар. Теперь я вас хочу поздравить.
С чем?
Правда, тьфу-тьфу-тьфу, все убрала, значит. Значит, мы буквально месяц назад говорили о том, что вы предложили законодательному собранию, значит, развить на дальнейшем, в этом году и дальше, региональный материнский капитал, и только 13 человек были за это, и 33 человека промолчали в тряпочку.
Ирина Владимировна,
вместо того, чтобы опустить руки, вы сказали ни черта с два, и, в общем, вот вы будете бороться. И дело заканчивается чем?
Здесь поздравлять еще не с чем. Законопроект в феврале не прошел, ровно потому, что не поддержал этот законопроект, не поддержало правительство наше Пермского края, сославшись на то, что у нас нет денег. На самом деле деньги есть, причем источник мы нашли, деньги есть. И, последствия ведь не замедлили сказаться. Вышли на улицу с пикетами не только многодетные семьи.
Я помню,
вышли
это хорошо.
Вышли на улицу с обращениями, с записанными обращениями.
Березники, по-моему, начали это, да.
На имя президента, на имя губернатора. Потому что ни в коем случае нельзя лишать сегодня семьи поддержки. Поэтому, основываясь на их настоятельных просьбах и пожеланиях, мы вышли с новым законопроектом. Сейчас этот законопроект поддержали представители всех фракций законодательного собрания. И дело сейчас только за губернатором Пермского края. Если он поддержит этот законопроект, то ему быть. Мы надеемся, что Виктор Федорович поддержит, потому что, что мы имеем? Мамин выбор канул в лету. Очередь в детских садах есть. Группы неполного дня – фикция. Ежемесячные денежные выплаты в размере 9 тысяч отменены. и
не молодым продлить, семьям никак не помогаем.
И отменить сейчас, точнее, не продлить сейчас региональный мат-капитал, этого нельзя делать. Потому что, да, это небольшая сумма, это всего-навсего 129 тысяч. Но это деньги, которые можно отправить и на оздоровление детей, и на ремонт приобретения жилья, и на приобретение автомобиля, а это выведение семей на новый уровень. Это и образование детей, это и образование родителей. А что значит образование родителей, оплата образования? Это мы понимаем, что это семья, в которой родители получат образование, она уже поднимается на новую ступень развития, и она перестает быть малоимущей, она становится уже экономически состоятельной.
И потом детишки-то рождаются преимущественно у тех, у которых в принципе рождаются дети. Поэтому вот это 500 малышей за счет того, что это региональный материнский капитал на третьего и далее...
И последующих детей. Поэтому ежегодно у нас примерно по 500 детей, родившихся третьими и последующими. А учитывая, что в 2015 году количество рожденных детей по сравнению с 2014 году снизилось на 150 человек. То есть если бы не эти 500 детей, родившихся в многодетных семьях, ну, мы бы уже в прошлом году
свалились бы. Знаете, еще что хочу сказать? Многодетность... Это все-таки географически село, потому что вот для детей большой город – это опасная среда и очень дорогое удовольствие. А на селе действительно выше рождаемость, и это очень хорошо, потому что этих детей не нужно учить работать, потому что к труду они как-то сразу привыкают. И я в жизни бы даже не подумала бы о каких-то многих-многих детях, потому что я не смогла бы это сделать, я другой человек. Но восхищение этих людей, я много чего не понимаю, но если люди... рождают детей, если они воспитывают их, занимаются ими, конечно, государство должно помогать. И что наше любимое большинство депутатское?
Законопроект внесен в начале этой недели.
Вот.
Поэтому, ну, сейчас мы будем ждать заключений, в первую очередь заключения губернатора. А мы понимаем, что на заключении губернатора основывается, ну, мнение и депутатского корпуса.
Почему?
Ну, так сложилось.
А почему?
Так сложилось, потому что губернатор – это лидер, это человек, который возглавляет исполнительную власть Пермского края.
А что же вы тогда против лидера вместе с коммунистами? 13-й человек все-таки голосовали не так, как хочется.
Мы не против лидера, мы за многодетные семьи, скажем так. Поэтому, если законопроект будет поддержан Виктором Федоровичем, я на это надеюсь, то этот законопроект пройдет, и это будет, ну вот, большая благодарность, причем не со стороны даже многодетных семей. Мы поддержим таким образом, в принципе, институт семьи Пермского края.
Замечательно. В общем, я так понимаю, что если Виктор Федорович Басаргин поддержит инициативу «Справедливой России», то «Единая Россия» за этим паровозом пойдет.
Вот даже несправедливая Россия. Это инициатива сейчас представителей всех фракций, отражающая...
А, то есть вот так,
конечно,
да.
Конечно, конечно. Законопроект, поданный от всех фракций.
То есть они, да, все фракции обратились к губернатору.
Подписали законопроект, да, представители всех фракций.
Угу. И ЛДПР, и Единая Россия.
Все, да.
Ну, это тогда интересно. Как вы их все-таки распропагандировали.
Нет, не я, не я. Сейчас многодетные держат пальцы крестиком и очень надеются, что будет принят этот законопроект. Ну, а здесь не надо было пропагандировать. Здесь необходимость этого законопроекта обозначили сами многодетные семьи. Но нельзя в период экономического кризиса отбирать все. Что-то надо оставлять.
Я скажу так. «Справедливая Россия» в Пермском крае во главе с вами очень помогла кандидатам всех партий показать красивое лицо. Любой единорос, любой ЛДПРчик может сказать на встречах с избирателями: «Я поддержал региональную материнских потерпеть».
А знаете, у нас справедливо росов.
Помогаете оппоненту выбираться.
У нас нет цели пропиариться на том или ином законопроекте. Если наш законопроект не прошел только потому, что нас меньше, чем единороссов, это не значит, что мы сказали: ах, они какие плохие, мы замечательные, опустили руки. Нет. Если жители Пермского края понимают, что нужен законопроект, то для нас важно, чтобы он был. А за чьими подписями он будет? В любом случае, он будет за подписью Виктора Федоровича, потому что все законопроекты подписывает губернатор.
Значит, я вам могу сказать, что на самом деле вы распропагандировали вашей инициативой народные массы. Ваши оппоненты политические решили, что с народом спорить лучше не надо, и поддержали ваше предложение, и все дружно побежали на Куйбышева 14.
А как спорить с народом? Власть для чего? Власть для того, чтобы слышать народ и поддерживать народ.
Спасибо. И у нас осталось... Ой, слушайте, простите, ради бога, у меня очень мало времени. Завтра у вас приезжает высокий гость. Два слова. Что будете делать, как встречать?
Завтра мы ждем Сергея Михайловича Миронова, нашего лидера, лидера «Справедливой России». Это очень важный визит для регионального отделения «Справедливой России», потому что федеральный политик. У нас есть много проблем в Пермском крае, которые можно разрешить только на федеральном уровне. Поэтому цель поездки – сверка часов, цель поездки встреча с партийным активом. У нас замечательные партийцы, они ждут приезда лидера, поэтому будем сверять часы, будем разговаривать и будем выносить проблемы Пермского края на федеральный уровень.
Губернатор будет встречаться с господином Мироновым?
Да, конечно.
Ну, то есть все по-взрослому и по-серьезному, и,
ну, конечно,
и, видимо, полезно.
Это лидер парламентской партии, конечно.
Я думаю, что я вам сегодня особо благодарна, потому что у меня есть такое ощущение, что у вас какое-то очень хорошее настроение социальное. Такой успех, как региональные материнские капиталы.
Это еще это работа.
Ну,
и настроение рабочее.
Рабочее. Вот. Ну и я вам должна сказать, что мне один знакомый сказал, говорит: слушай, это у нас в городе пикетчиков-то еще нет. Может, говорит, эти вот кубы, где написано «Справедливая Россия», «Справедливый кап ремонт», может сделать дополнительно и увеличить пикетчиков?
Ну, их много, они не только в Перми, они в Пермском крае, но это в десятках измеряется количество кубов, количество волонтеров, которые рядом с кубами.
Я вам очень благодарна, большое спасибо. Желаю успеха. Это пленарка же должна быть, да, вот по поводу региональных...
В мае, на майском пленарном заседании будет рассматриваться этот законопроект.
Ну и пусть будет хорошо с визитом господина Миронова. Я искренне вам рада. Всегда спасибо, дорогая.
Спасибо, Ирина Владимировна. Спасибо, пермяки и жители края.
Дорогая Пермь, до свидания.